Федор Абрамов. День Победы в Пикашино. Сыновей своих Илья уже не застал дома. Ребята малые, одному 6, другому 5. Разве хватит у них терпения дожидаться отца, когда Егорша с утра скликает народ гармошкой? А вот Валентина ума побольше. Без отца не ушла. И задание его выполнила. Хорошо, до блеска начистила боевые отцовские регалии. Марья, как увидела его во всем этом великолепии, ахнула. Ну, какой ты отец у нас красивый. Я не знаю, как мне с тобой идти. Было тепло, солнечно на улице. Пахло распустившейся черемухой. Много ее в Пикашине, весь косогор в белом цвету. И красиво, дружно зеленела молодая травка под горой на лугу. До правления они шли вместе, рука об руку. Он посередке, а Марья и дочка рядом. А тут у управления пришлось расстаться, ибо Марья вдруг решила, что к народу он должен подойти один, без них. «Вишь, вишь, машут», — заметила она, — «это не нам с Валентиной, солдату машут». И верно, в конце улицы, напротив зеленой ставровской лиственницы, лебедями, чайками бились белые бабьи платки. Илье не приходилось бывать на парадах, он не хаживал перед начальством в строю. В августе 41-го их прямо с поезда бросили в бой. Только раз, на свой страх и риск, он продубасил районные мостки в солдатской шинели. 3 недели назад, когда ехал домой с войны. Продубасил потому, что нельзя было иначе. Из окошек на тебя смотрят, из учреждений, канцелярии выбегают. Привет победителю. Ребятня гонятся по сторонам, а ты что же, тяп-ляп? Открытым ртом мух ловить? Ну уж он старался. Примил, изо всех сил примил свою уже немолодую, ломаную-переломанную спину. Ногу в стоптанном кирзовом сапоге ставил твердо и нет-нет, да и поправлял украдкой усы, которые от нечего делать отпустил в госпитале. И вот, припомнив про себя этот первый единственный парад в жизни, Илья не то чтобы начал пушить пыльную жаркую улицу или деревенеть лицом, а все-таки заглотнул в себя воздух, подтянул к крептине пуп. И поначалу все шло как надо. Под гармошку, под походный марш, которым подбадривал его улыбающийся и подмигивающий Егорша «давай, давай, солдат, веселее», под одобрительные и горделивые взгляды родной дочери, которыми та подпирала его сбоку. И серебро и бронза на его груди сверкали, вот его отчет землякам за войну. Да только вдруг он увидел в сторонке от поджидавшей его толпы сухонькую, робкую, из-под темной ладошки смотревшую на него Федосевну. И все. Черная ночь накрыла праздник. В июле 41-го года, когда он вместе с пикашинцами отправлялся на войну, вот эта самая Федосевна на этом же самом месте упрашивала его слезно. «Илья Максимович, ты 2 года наставлял, доберег моего Саш в лесу. Так уж не оставь его, побереги его и там». И об этом же она просила, умоляла и других мужиков. И Саня, ее единственный сын, ужасно конфузился и стыдился своей простоватой матери. И все отсылал, отсылал ее домой. И в конце концов добился своего. Пошла Федосевна домой, обливаясь слезами. Не уберег Илья Саню. В том же 41-м году под Вязьмой Саню в клочья разорвало снарядом, так что нечего было и земле предать. А где остальные? Куда девался косяк молодых, здоровых мужиков и парней, которых вот отсюда, от этого Ставровского дома, провожали тогда на войну? Пока что из этого косяка, или из этой пикашинской роты, как назвал их тогда райвоенком, он один вернулся к исходному рубежу, без изъянов, 100-процентным здоровяком, если не считать небольшой царапины на груди. Да еще вон там, опершись на изгородь, стоит одноногий, уполовиненный Петр Житов. За 3 недели Илья уже успел присмотреться к бабам. Но, может быть, только сегодня, в этот теплый солнечный день, когда все они были принаряжены да принамыты, может быть, только сегодня он разглядел их по-настоящему. Постарели, повысохли, бедные, беззубые рты опали, и такой виноватый, заискивающий взгляд, словно они извинялись перед ним, извинялись за свой вид, за то, что сделала с ними война. Две девушки, кажется, Рая Клевакина и Лиска Пряслина, выбежали к нему с большим букетом пахучей, только что наломанной черемухи. Раздались сухие деревянные хлопки. Егорша оборвал игру, и он понял. От него ждут речь. Так, наверное, был задуман праздник. «Папа, папа, скажи!» — требовательно зашептала сбоку Валентина, крепко изо всех сил сжимая отцовскую руку. И Петр Житов, свирепо буравя его своим взглядом от огороды, тоже давал понять, что, дескать, не боги горшки обжигают. Выручила Илью Варвара Иняхина. Варвара молодым, звонким голосом закричала с крыльца: к столу, жонки!» И тут Егорша опять заиграл походный марш, но только уже не для него, а для баб, которые, моментально перестроившись всем скопом, всей своей пестрой и душной ордой кинулись в заулок на голос Варвары. Столы были поставлены на двух половинах вдоль стен, и все равно всем места не хватило. «Эй, хозяин, где ты? Открывай еще одно заседание в коридоре!» «Не кричите», — сказал Егорша, — «нету хозяина. С утра укатил в лес». И тут вдруг выяснилось, что и Трофима Лобанова с невестками нет, и Сафрон Мудрый со своей женой не явился. А где Марфа Репишная? Где Анна Пряслина? Не пришли. Не смогли перешагнуть через дорогих покойников. Так с самого начала и пошел этот праздник вперемешку с горючей слезой. Первую рюмку, конечно, выпили за победу, а дальше все потонуло в шумных выкриках и причитаниях. «Ох, Марьюшка, Марьюшка, ты-то дождалась своего, а мой-то не вернется, и на могилку не сходишь. Андреюшка все мне писал: жонка, береги себя, жонка, береги себя, а сам себя не уберег. Ты хоть пожила со своим Андреюшкой, моя-то бабы, я-то, Горюша, горькая. Жонки, жонки!» — распоряжалась Варвара. — «Ешьте мясо, досыта ешьте». Илья вслушивался в эти разнобойные голоса и выкрики, смотрел на расходившихся жёнок, и перед ним, как наяву, развертывалась бабья война в Пекашине. «Тише, тише, тише! Председатель хочет сказать!» Огнистое солнце било в глаза Анфисе. В открытые окошки не прохлада, зной вливался с улицы. Илья взял с подоконника букет сомлевшей черемухи, помахал перед разогретым лицом Анфисы. Белый цвет посыпался на стол. «Вы вот тут, жонки, и сказали, ту Михаил выручил, другую выручил, третью, а мне что сказать? Меня Михаил кожинный день выручал, 42-го года выручал. Ну-ка вспомните, кто у нас за первого косильщика в колхозе? Кто больше всех пахал, сеял? А кого послать в лютый мороз, да в непогодь по сено, по дрова?» Анфиса всплакнула, ладонью провела по лицу. «Я, бывало, весна подходит, чему, думаете, больше всего радуюсь? А тому радуюсь, что скоро Михаил из лесу приедет. Мужик в колхозе появится». «Верно, верно, Петровна», — завздыхали бабы. А на другой половине в голос заревела Лиска со своими ребятами. «Ну, не плачь, не плачьте», — стали уговаривать их. «Ведь не ругают его, а хвалят». Анфиса смахнула с глаз слезу. «Да, бабы, за первого мужика Михаил всю войну выстоял. За первого. А мне чем отблагодарить его? Могу я хоть лишний килограмм жита дать ему?» Анфиса налила из своей половинки в стакан, протянула Михаилу. «На-ка, выпей от меня!» И низко, почти касаясь лбом стола, поклонилась парню. «И от меня! И от меня!» В стаканах и чашках забулькал разведенный сучок. Все сохранили до праздника по 100 грамм спирта, заработанных на сплаве. На Михаила лавиной обрушилась бабья любовь. Кто-то, опять захлестнутый своим горем, заголосил: «Ванны хоть ребята остались, а у меня-то в домике пусто!» «Хватит, хватит слезы точить! Песню!» — заорал Петр Житов и увесисто трахнул кулаком по столу. Варвара, лихо с дробью отплясывая, схватила за рукав Илью, потащила из-за стола. Марья обхватила мужа за шею. Не приставай, липни к другому. Фу, и спрашивать тебя не стану. Наши мужья головы сложили, а ты одна владеть будешь? Нет, не выйдет. Поровну делить будем, приказа требуем. Горько, горько. Да вы с ума посводили. Нашли забаву при детях. У Марии, полыхающей чернью, зажглись глаза. Она отшатнулась от напиравших со всех сторон баб, уперлась затылком в простенок. «Горько! Горько!» Илья, улыбаясь, нащупал под столом жесткую, заскорузлую руку жены, глянул на открытые двери, в которых еще недавно горели черные горделивые глаза дочери, и начал подниматься. Нельзя не уважить народ. «Целуйся, дура упрямая! А не то я поцелую!» «Давай, давай, мы хоть посмотрим, как это делается!» Ничто не помогло, ни упрашивания, ни ругань. Марья скорее дала бы изрубить себя на куски, чем уступила бы бабам в таком деле. Суровая, староверческой выделки была у Ильи женушка. Даже в 41-м году, когда он уходил на войну, не поцеловала его при народе. И бабы, так и не добившись своего, наконец оставили их в покое, вслед за гармошкой повалили на улицу.